говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире беседа с директором радиостанции Евгением Константиновичем Никифоровым. Завершит этот час нашего вещания вторая беседа журналиста Елены Смирновой с руководителем пресс-службы Украинской Православной Церкви Василием Семеновичем Анисимовым. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров. В эти дни в Лосино-Островском районе в парке Торфянка проходит противоборство между сторонниками и противниками строительства храма. Недавно в нашем эфире была программа, посвященная всем этим проблемам. Продолжаются суды, митинги. Евгений Константинович, как вы думаете, с чем связано это противоборство? Почему вдруг так вот внезапно сошлись две эти стороны?
Мы пытались в нашей большой программе это выяснить. До конца, конечно, не выяснили. Много можно об этом говорить. Я хотел бы сказать о главном. То, собственно, я хотел бы обратиться к нашим слушателям с моей глубокой горечью и даже обидой некоторой. Потому что я считаю, что вот это противостояние, то, что какие-то люди... Это же русские люди, которые по тем или иным причинам противостоят строительству храма. Это... позор нации. Это позор нашего народа. Вы знаете, как вот в Греции, я недавно был там в паломничестве, остров Корфу, небольшой остров, где покоится мощи святителя Спиридона Тримифонского. Там 40 тысяч населения. Вот на 40 тысяч населения там 700 храмов. В Москве 20-миллионный, 500. Святейший Патриарх просил по расчетам очень здравым, просто элементарная необходимость по количеству верующих, Это статистика такая минимальная. Предлагалась программа строительства 600 храмов в Москве. Потом эта программа жестко скукожилась до 200. И вот сейчас даже эти 200 храмов нам не дают построить. То есть православным людям под всякими предлогами. Вот эти предлоги, я хотел бы, чтобы Илья, мы с вами как раз и проговорили, чтобы мы выбили вот эти аргументы из уст говорящих.
Владимир Александрович, давайте начнем с самого популярного предлога. Как он звучит?
Дело в том, что у них набор-то небольшой, этих предлогов. Ну, начиная с того, что просто ненавижу. Нечего вам здесь, православным, к нам сюда лезть. Во-первых, само разделение какое-то странное. Значит, православные активисты, с одной стороны, и жители микрорайона. Якобы православные активисты какой-то, с Луны, наверное, прилетают и мешают жить жителям этого микрорайона. Как будто бы среди жителей этого микрорайона, ну, нету православных. Но давайте вспомним, что Россия на 85% является православным государством. Нам говорят, ну, у нас в Москве 175 народов, 175 национальностей. Верно. Мы их всех любим, обожаем и так далее. Но меньшинствам по определению нужно быть скромнее. Естественно, права их должны быть учтены. Естественно, московское правительство, исполнительная, законодательная власть обязательно должна учитывать интересы меньшинств. Но когда меньшинство, как сексуальные меньшинства, вот эти 0,2% всему миру навязывают свое поведение, так и здесь. Господа, будьте скромнее, вы у нас в гостях. Даже вы, если являетесь народами, которые живут с нами уже 1000 лет, все равно Москва – это первопрестольная столица русского народа. Это православная столица, это святая, святой город, святой Руси. Пусть никто не говорит, что это не так. Для примера, за вот эти 20 лет в Москве-то мы не построили такого количества, даже этих 200 храмов мы не смогли построить, пробить. А в Татарстане, в котором проживает 3,5 миллиона татар, построено 1500 мечетей. 1500 мечетей. И никто, никакие активисты, никакие жители, никто не выходил и никто не протестовал. В Татарстане 1500 мечетей. А в Москве, видишь ли, кто-то оскоромится. В Москве, видишь ли, здесь у нас многонациональная страна. А где нам русским жить? Русские вон из Чечни, 300 тысяч русских изгнаны из Чечни, сейчас там мононациональное и моноконфессиональное государство. Нас выгнали из Туркменистана, Узбекистана, сейчас выгоняют, это просто никто не говорит из политкорректности, из любимого всеми, кстати, Казахстана. Прибалтика нам говорит, вы люди без граждан, вы не наши граждане, а какие мы граждане? Мы что, не в своей стране? А где наша страна? Мы приезжаем в Москву, говорят, нет, у нас тут все мультикультурно, полинационально и все прочее. Где мы-то, православные? Мы имеем право жить где-то в своей стране? Где наши русские православные люди могут иметь свою землю, свою родину? Молиться по-своему так, как они хотят? Но это первое, что я хотел бы сказать. Это оскорбление всем нам. Ребята, будьте скромнее. Мы ваши интересы учтем. Ну, простите меня, перечить русскому народу не надо. Но беда состоит в том, что большей частью вот эти персонажи, они подускивают через разные политические силы, подускивают из русских. А про русских это уже вторая моя печаль. Это в каком же состоянии должен находиться русский народ, чтобы противиться строительству храма, чтобы мы не восстанавливали свою национальную духовную традицию? Что мы тогда собой представляем? Похоже, это вообще новый, так сказать, человек, знаете, как такой анталийский, я его называю, человек, который круглый год, 90% своего времени, он 350 дней в году вкалывает для того, чтобы 10 дней потратить в Анталии, в Турции. Все деньги на это. В Турцию, на море. Детям необходимо море. Детям необходимо купаться. И нам необходимо загорать. В Турцию. Все деньги. Вся цель жизни, вот это вот, в Анталии 10 дней. Что в результате получается? Вот это потребительский человек, который становится машиной, он даже не замечает, что он вообще, что у него интересы скукожены, вот опять-таки, до какого-то этого убогого пляжного отдыха. Сходить в кино с женой в воскресенье, ну, еще в суши-баре посидеть там же, понимаете, в этом мультиплексе. Все. вас окружают безликие кварталы, никчемушние, одинаковые, глазу негде положить. Перехожу к следующему вопросу. Негде гулять с детьми. Хорошо. Вы зачем гуляете с детьми? Что вы имеете в виду, когда вы говорите «гулять с детьми»? Я думаю, что мамочки гуляют для того, чтобы, во-первых, ребенок подышал свежим воздухом. Если прогуляться с детьми более старшими, то чтобы дети где-то поиграли, что-то красивое увидели, чему-то научились. То ли с детьми, то ли в красивом парке посидели, то ли красивое здание увидели. Храм же – это же не стоянка, это же не супермаркет, это же не ТЭЦ. Это в этом смысле абсолютно экологичное строение. Мало того, это радует глаз. Все новые храмы и все москвичи подтвердят. Тут уже я не знаю, какой совестью кривую нужно обладать, чтобы сказать, что это не так. Все храмы – это украшение вот этих безликих районов. Это всегда можно сказать, вот в нашем районе у нас такое сокровище наше. Погулять – вот. Лучше воздух-то не и хуже воздух-то не станет. Москва – это вообще город не для жизни. Здесь экология чудовищная в Москве. Но она создается не храмами, отрицательная экология, а храмы наоборот. Во-первых, это красота. Это просто воспитывает детей, которые пройдут мимо и не увидят эти супермаркеты одинаковые всюду, во всем мире, одно и то же. Эти дома одинаковые во всем мире, одно и то же. Они увидят очень красивый храм. Они услышат невероятно красивый церковный звон, который потом они будут вспоминать всю жизнь, которая освещает их вокруг. Вот что такое храм, вот что такое гуляние. Поэтому свежего воздуха ни больше, ни меньше не станет, это ясно. А вот то, что дети будут лишены красоты, это совершеннейший факт. Мамочки, если вы гуляете, поймите, зачем вы гуляете, что вы делаете и что вы имеете в виду, когда вы говорите, мы пойдем с ребенком погулять. Что вы хотите с ним сделать?
Это проблема нашей общей культуры. Мне кажется, что люди плохо дают себе отчет в том, что действительно по-настоящему красиво, а в том, что безобразно. С этим постоянно сталкиваешься, и это музыка ужасная, так называемая популярная, да? Она действительно популярная. Люди же ее любят, она популярна, это факт. Зрелище.
А вот вы сказали очень хорошо. Очень хорошо. Если мамочка, погулявшая вот так с ребенком, да хоть на минутку, верующая вы очень, неверующая, все равно делать вам нечего. Просто так ходить с ребенком и курить сигаретку, ну ладно, потушите ее, зайдите в храм. А там пение. Пение. Вы бесплатно на концерт приходите. Ну и уж простите, я так это говорю. Вы соприкоснетесь с древнейшей византийской традицией пения, с русской традицией хорового пения. А так как храмов все равно не очень много, то хоры у нас во всех храмах изумительные в Москве. Один другого лучше. А уж выйдет батюшка, уж московский-то батюшка святейший отбирает тут кадровую политику. У нас один священник другого краше. Просто это выдающиеся совершенно люди, московские священники. Вы еще и увидите настоящего человека, который выйдет и скажет вам слово о вашей жизни, о том, как нужно жить. Что такое настоящая человеческая жизнь? Может, задумаетесь, может, книжку какую-то купите. Пускай просто походите в лавке, посмотрите. Не надо там свечки, все это. Без всякой религиозности. Я уж говорю, вот опускаясь до самого низкого уровня. Просто побродите. Посмотрите на эти изумительные иконы. На эти чудесные росписи, которым полны эти храмы. Это любое сердце трогает. Просто любого человека, мусульманина, буддиста, йогиста, там, индуиста, кого угодно, да просто любого человека, потому что красота, это просто красота, она непосредственно действует на сердце. Вот что это такое.
К сожалению, сбиты прицелы у нашего народа. Красивым считается то, что действительно безобразно. Но об этом ведь и Христос говорил в Евангелии, то, что высоко перед людьми, мерзость перед Богом.
Хочу продолжить другую тему. Знаете, из тех аргументов меня особенно резануло. Поразительно. Вот с одной тетечкой я говорил. Вот тут будут носить покойников. Я говорю, так, мать, прости. Вот это что, собак дохлых будут здесь носить? Что это? О чем ты говоришь? Это будут нести твоего соседа. Вы понимаете, здесь-то проблема гораздо более серьезная и глубокая.
Нам будут напоминать о смерти.
Она так и говорит: я в детстве в ужасе боялась выйти на площадку, потому что было принято выставлять крышку гроба. И мы с детьми с ужасом пробегали мимо.
Я помню это обычай, у нас тоже выставляли.
И вы знаете, Илюш, я думаю, что и вы, да и я, мы были детьми, и все дети боятся смерти. Это так, это действительно так. Но это же учеба, мы же все умрем. И постепенно задача человека понимать это, и с детства понимать, что жизнь непрерывна. И что бабушка, вот она здесь была, любимая, и вот бабушка уже умерла.
Евгений Константинович, я однажды прочитал у преподобного Исаака Сирина такую мысль, что память о смерти – это первый и самый спасительный помысел, который приходит человеку. И дьявол отдал бы человеку все сокровища мира, только чтобы этот помысел к нему не пришел.
Ну вот вы очень хорошо сказали. Это ставит как бы печать просто на нашем разговоре именно над этой темой, потому что нас действительно отбирает смерть. Дьявол у нас отбирает смерть. Вот понимаете, мы, старшее поколение, еще помним, как выносили гроб во двор, рыдала вдова, дети, родственники, друзья. Все говорили речи, слова, прощались спокойным с тем человеком, с которым они прожили большую часть своей жизни. Потом оркестр с литаврами, с трубой, траурным маршем, душераздирающим и пугающим даже. Нас, мы, дети, пугались, конечно, этого всего, тоже разбегались. Тоже. Нам тоже было страшно. Это все соприкосновение с смертью, это, конечно же, для каждого человека страшно. Но эта смерть, нужно о ней знать, о смерти, напоминать людям о смерти, как вы сказали, крайне важно. Вот видите, даже святые, тут что святые, именно святые-то нам и напоминают, на то они святые, что напоминают нам о важнейших моментах нашей жизни и нашей смерти в результате. Бросали цветы под гроб, выносили с плачем и так далее. Сейчас она говорит: ну, вы знаете ли, вот эта тетечка, продолжая, она меня завела, простите, очень сильно, я человек такой, склонник возмутиться, но сдержался, но все-таки я с ней стал говорить. Я говорю: как? Ну, вы знаете как, все сейчас прекрасно, все решает похоронный агент. Никаких проблем. Вызвал, унесли, принесли. Я говорю: да, ну все очень здорово. Вот вас кремируют где-то там. Выдадут вашим родственникам вот этот самый пакетик с вашим прахом. И я думаю, что так как вы ваших родственников, детей, воспитали в своем же духе боязни смерти и пренебрежения, брезгливости к покойнику и к смерти, они также с брезгливостью будут относиться к тому праху, который ему выдают. И скажут: ой, нет-нет-нет, лучше уж пусть агент возьмет и захоронит там, в колумбаре, бабушку. Понимаете, это неприятно ходить куда-то в колумбарий. Здесь, понимаете, дым идет с этими покойниками. Экология, опять-таки, портит покойники, мерзкие, умирают, еще портят нам жизнь своим дымом, который из этого колумбария идет. Вот это отношение, чудовищное отношение к жизни, чудовищное отношение к смерти. Люди думают, что вот так все происходит. Я говорю: слушай, матушка, ну как же так? А посмертная жизнь, отпевать-то будет. Это все делает похоронный агент. Все тут прекрасно организовано, заочно отпоют, земличкой посыпят, все будет нормально. Похоронный агент, все... я говорю: слушай, это все хорошо. Ну что, похоронный агент, что ли, с Царством Небесным договор совершит? Как это произойдет? Это не совершается механически. Здесь нужно нечто другое. Здесь нужен храм, здесь нужен священник, здесь нужна панихида, здесь нужна настоящая, неделанная молитва.
Смотрите, как эта проблема проиллюстрировала все наше нынешнее состояние, нашего народа, наше общество. Получается, что мы сами заслужили такую жизнь, раз мы не хотим подумать ни о своей жизни, ни о своей смерти. А потом мы киваем на правительство, на масонов, на какие-то там силы враждебные.
Илья, вы совершенно правы. Вы понимаете, дело в том, что все очень страшно. Диагноз нашему обществу, эти храмоборцы, они ставят нашему обществу, нам с вами, москвичам, страшный диагноз. Народ, который вот так забыл, настолько забыл Бога, настолько живет не духовной, не божеской жизнью, этот народ недостоин жизни. Это может окончиться очень печально. Мы можем пенять на Обаму, на кого угодно, на Кондолизу Райс или на Хиллари Клинтон. Не в Хиллари дело. Если мы будем русским православным народом, никакая Клинтон нам здесь ничего не сделает. А иначе Бог-то есть. Бог долготерпелив, но Он сметет все это. Поэтому блюдите, яко опасно ходите. Так нельзя. Это все очень серьезно.
Можно почитать Ветхий Завет, и там это тоже очень хорошо описано, как Израиль был переселен со своей земли за постоянное нарушение Божьих заповедей. Не мы первые, не мы последние, к сожалению.
Тем более, если бы мы были какие-то папуасы с острова Гвинея, то, ну, какой с нас спрос? Ну, мы-то себя называем новым Израилем.
Да, чем больше дано...
Святую Русью, и к нам, как к новому Израилю, относится то же, что и к ветхому Израилю. И поэтому почитайте, что происходит с Израилем, когда он нарушает свои заветы с Богом. Если нарушите, вот с вами такое будет.
Как сказал Господь в Ветхом Завете, у того зазвенит в ушах, когда они услышат об этом.
Ну что ж, друзья, дай Бог, чтобы не звенело у вас в ушах все же. Дай Бог, чтобы все-таки... Ну, наши слушатели не относятся к этой категории. Просто я хотел бы, чтобы наши слушатели давали и знали, чем отвечать на вот эти вызовы, что реально происходит. Здесь я хотел, Илья, вот что сказать, что иногда мы себя неадекватно ведем по отношению к вот этим людям. Иногда же это не просто злые люди какие-то, да? Конечно, им что-то в мозги там всунули, какие-то мысли, какие-то мнения. Это же не большей частью мнения. Им что-то так танцевали, они думать большей частью не умеют.
И не хотят.
И не хотят. Но все же это наша плоть, это русский народ. Ну, жалко же. Поэтому я думаю, что нам нужно с ними разговаривать одним способом. Иногда вот ребята, которые защищают именно храмы и защищают программу строительства храмов, ведут себя, ну так, силовым образом, проявляют силу. А сила никак, сила рождает силу. Ничего здесь не произойдет. Наша сила в любви. Мы не можем, просто не должны, это контрпродуктивно, мы не должны отвечать злом, агрессией, брицанием каким на вот эти вот вызовы. Да ничего этим мы не сделаем, еще больше вызовем раздражение в обществе и у этих несчастных мамочек с колясками, которые, нервно куря папироску, будут говорить, ну как же так, вот смотрите, и вот эти вот агрессивные будут нам здесь навязывать порядки. Нет, надо просто с любовью им рассказать, что такое храм. Что храм – это высшее выражение той экологии, о которой вы печетесь. Храм, если уж хотите, на вашем языке, это озонатор воздуха кругом. Это то, что озонирует пространство, вот окружающее этого микрорайона. Это благодать Божия, которая освещает своей молитвой весь этот круг. Вас, несчастных, вот эта молитва маленькая, совершающаяся в этом прекрасном маленьком храме, освещает вашу жизнь. Она более здоровой становится. И, может быть, благодаря этому будет меньше неверных мужей, меньше блудливых жен, меньше хулиганов, мальчишек, которые будут сажать там в супермаркете или где-то там в подворотне на иглу. Может быть, меньше этого всего будет. Об этом задумайтесь. Братья и сестры, вот мне кажется, что отвечать нужно так, разумно, рассудительно, понимая, что говорят наши противники, прежде всего понять им, что вы хотите сказать, почему вы против, и сказать, почему мы за.
Я благодарю Евгения Константиновича Никифорова за столь эмоциональный разговор. Напоминаю, что в студии радио «Радонеж» был редактор Илья Сергеев и у микрофона директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь встречаемся с руководителем пресс-службы Украинской Православной Церкви, заслуженным журналистом Украины Василием Семеновичем Анисимовым. В прошлый раз я вам сказала, что точку в нашем разговоре мы не ставим, поэтому сразу же после запятой мы продолжаем тему, которую начали в предыдущей передаче «Украина сегодня», но эта тема у нас плавно переходит в тему «Украинская православная церковь в наши дни». Здравствуйте, Василий Семенович.
Здравствуйте. Мне кажется, что это очень актуальная тема, потому что уже очень много веков, наверное, не было настолько обострена внутри политическая ситуация где-то на пространстве Русской Православной Церкви, тем более вот после всех этих ужасов иностранных войн. Но вот мы сейчас находимся как раз в период гражданской войны в Украине, братоубийственного конфликта. И вот церковь вот в такой вот ситуации, думалось, что она вообще не готова существовать. И вы знаете, когда начались первые бомбежки в Луганске и в Донецке, то очень любопытная была у нас ситуация. Священники вообще, все, которые были, старались каким-то образом избежать этого всего. Но вот мне рассказывал митрополит Илларион Донецкий, ну, знаменитый возродитель православия на Донбассе. Он там более четверть века. Вы знаете, он когда-то туда пришел, там, по-моему, было там пару сотен, может быть, храмов. А сейчас у нас там 3 епархии. Сотни храмов, десятки монастырей. Это, знаете, труд гигантский просто. И это же все построено их руками, то есть наших владык, наших священников. Ну, а теперь уже вы можете по интернету посмотреть, там около там, 70 или 80 по-разному поврежденных соборов. То есть снаряд попал, там что-то еще. Около 10 или больше даже из 10 просто храмов разрушены. И один монастырь, вы знаете, разрушенный. Я думаю, что это вот как раз каждый день войны, каждый выстрел, это как удар в сердце нашему православию. Но вот, тем не менее, он рассказывал, что он, когда вот это вот все началось, то он первым делом собрал епископов, ну, у нас там 3 епархии, и сказал им, что давайте подумаем, что делать, то есть мы отвечаем за священников. Они многодетные, правильно, чтобы спасти прежде всего людей-то. Сказал, что он сам, если вы помните, он львовянин. Говорит, мне есть куда уехать, ну, переждать это все. Я вам, думаю, есть куда уехать. И думаю, что и священникам нашим есть куда уехать. А вот нашему народу и пастве уезжать некуда. Поэтому давайте, наверное, будем вместе с ним решимся. Вот и решились. И поэтому в Донецке и в Луганске, то, что мы называем Донбассом, вот сейчас, наверное, церковь-исповедница, потому что там священники, им разрешили вывести детей, особенно зон там противостояния, а сами они везде остаются. И они везде со своим народом. Вы знаете, что 3 погибли, есть раненые. Вы знаете, что такое быть священнослужителем в совершенно разоренном, голодном, в ужасе, пребывающем в населенном пункте, например, да? Но вот, тем не менее, службы везде идут, вот там даже, где, например, храм разрушен, то рядом какое-то приспособленное помещение делают, но все равно службы ведут. Поэтому вот такое испытание, и беда заключается в том, но думалось, что это испытание продлится там 3 месяца, полгода, уже ж больше года, полтора получается. До конца этому не видно. Поэтому, конечно, мы просим молитв за наших епископов, за наших православных священнослужителей, потому что там часто людям, они не просто на грани выживания там находятся, они находятся просто в изоляции некой. То есть выехать нельзя, они старенькие, например, люди. Вот я посмотрел репортаж один, фоторепортаж. По-моему, русский репортер поставил. Там просто глаза стариков, которые там находятся под этими. Им и выехать нельзя, и они, им и стыдно, что они в этой без воды, там без всего. Знаете, как это вот, унижение в старости. Я посмотрел один к одному, вот у вас здесь в Пушкинском музее есть несколько картин рембрандтовских из серии «Удел человеческий». И вдруг вот это, понимаете, да, и не просто с внутренней болью, потому что они как-то и с достоинством же хотят. А как это, бабушка лежит, там углем печку топит, подняться не может, кушать нечего, пить нечего, в тряпках, в грязи там и так далее. Это все совершенно ужасно. И вот у этих людей есть только одна опора там. Церковь. И не только у стариков, и у молодых, о которых, ну, нет возможности сбежать оттуда просто. Сбежать от голода, нищеты. И вот церковь, наконец-то, как мне представляется, обостренно выполняет свою функцию. Знаете, не просто там на словах, ежедневным своим поступком. Я спрашивал у того же митрополита Илариона, а как он? Он говорит, ну что, там его резиденция в Песках разрушена, да, он в Донецке, в квартире, говорит, когда обстрелы, а он, вы знаете, он с болезнью ног, говорит, я уже в подвал как бы не могу там быстренько добежать, спрятаться, говорит, прячусь в ванной, как и весь народ там, сижу, там утречком одеваюсь, иду на службу, переезжаю все эти блокпосты, надо с обеих сторон служить, иногда арестовывают, допрашивают, ну, говорит, ну, его там знают, правда, все, потому что он там все храмы, собственно говоря, восстановил или построил. То есть, вот.
А кто же его арестовывает-то?
Говорит, один раз задержали, имеется в виду, в каком-то городе, там, городишке, повезли его там в местное РВД, то есть на нашей стороне. Ну, допросили, узнали, кто отпустили. Ну, я имею в виду, арест не то, что в тюрьму садят, а вот задержание вот эти самые. Говорит, так иногда шутками, иногда ругаюсь, вот через линию фронта постоянно вот это вот. Я полагаю, так все священники там, которые находятся вот на этом разделении.
Это действительно настоящие исповедники, по-другому
да.
не то, скажешь.
А те, кто находится не на разделении, то им тоже очень тяжело, вот с владыкой Митрофаном Луганским. Я говорил на прошлой неделе, он говорит, ну вот с нашей стороны... Ну, та страна, имеется в виду наша, где под контролем украинских войск находится все. Сюда мы доставляем еще ту же церковную гуманитарную помощь. И для солдат, и для местных жителей там, и так далее. А на ту сторону уже не можем доставить, потому что все перекрыто.
Гуманитарная помощь для вот этих воюющих солдат, это паства? Солдаты, которые с украинской стороны...
Конечно, вот. То есть у нас же проблема заключается в том, что и там наши дети, понимаете? То есть это как бы даже, может быть, в России трудно понять. А он, наша партия войны не может нас понять, что, извините, если у нас там 1200 священников, да, то есть у нас там больше 1000 приходов, да, и монастырей... И те, и другие наши дети. Это другое измерение войны. Не просто
они
там...
и не собираются это понимать. Им это и не выгодно понимать.
Что это не просто противники какие-то идеологические, там, агрессоры, там, и все остальное такое. Мы заметили, что Украинская Православная Церковь не называет, как общепринятая пропаганда там говорит, что это не украинцы, это агрессор, там, с нами воюют, они убивают наших детей. Но наши-то архиереи знают, что если полприхода в ополчении, то они уже никак не могут быть агрессорами на своей земле. Поэтому решать-то нужно только миром все, а не войной, взаимным истреблением и взаимным уничтожением. Они же там в прямом смысле в бессмысленных страданиях пребывают, знаете. То есть, ну вот в прошлом году тот же Луганск был без воды. Вот вы попробовали бы у себя в Москве тут 2 дня без воды побыть, да?
Да что вы, у нас один раз было такое, что 1 день без воды. Это была просто катастрофа в Москве, просто да. Катастрофа. Пустые полки в магазинах, вся вода была раскуплена, был крик и шум. Я хорошо помню этот день.
А там месяцами его нет. И вот это насколько вымотать надо людей, да? Чтобы мне там кто-то подвез, тут же попали под какой-то снаряд, там не довезли. Беда заключается в том, что вот трудно было себе представить, что на нашей христианской земле вот до таких отношений могут довести. Это, конечно, катастрофа прежде всего политики. Если люди начали стрелять, то политики нет. Политика – это управление государством. Если вы не можете без крови править, то вы вообще лучше не правьте, уходите. Слава Богу, всегда найдутся желающие, кто поправит.
Может быть, они считают, что это не их страна? Может быть, они считают, что они уже сами правят из-за океана, и им безразлично гражданское население?
Вы знаете, мне представляется тут какая-то сугубо дьявольская картинка. Они сначала создают образ врага, да, по своим лживым пропаганде, а других нет у нас в Украине. Телеканал...
Ну, как им выгодно, так они
и представляют. Да, а потом уже с этим образом и борются, понимаете, если... Вас представили людоедом, сепаратистом или просто агрессором московским, да, который пришел захватить мою землю, да, то я знаю, и средства борьбы соответственные.
Но они же прекрасно знают, что этого там нет. Если бы это было, то давно уже сама Америка бы сообщила. Уж с их средствами наблюдения, космос и так далее, они бы это все уже давно увидели и сообщили.
Нет, как раз сообщают. Муженко такой, по-моему, начальник генерального штаба, ну какой-то военачальник там, говорил, что нет регулярных войск до 1 января. На него все ссылались. президенту кто-то доложил, он на днях цифру там в итальянском вот издании каком-то, что 200 тысяч русских войск находится. Как где-то могут 200 тысяч находиться? Может, ошибка перевода какого-то? Это просто гигантское количество.
Конечно, просто. Этого просто быть никак не может. И вы правы, что это действительно какая-то дьявольщина. Но мы все проходили времена с врагами народа. Это мы все знаем, как накручивали население. Можно было даже не накручивать, а просто там приходили, забирали лагеря и так далее, и так далее. 50 миллионов людей погибло. И все равно срабатывает вот этот вот посыл. Вот он вот, враг.
Вы знаете, то есть мне представляется очень важным... То есть мы с самого начала добивались этого, чтобы была объективная картинка, чтобы, например, один телеканал имел возможность и с той, и с другой стороны конфликта освещать эту ситуацию. Потому что у нас каждый день люди гибнут, да, если вы включите русские каналы, там обязательно репортаж о том, что вот снаряд прилетел с украинской стороны, да, разбил квартиру, погиб ребенок, мужчина, старик, кто угодно, то есть там и так далее. Если вы посмотрите об этой же ситуации украинскую, то это сепаратисты вот как-то бабахнули там не туда или не так. И показывают ту же квартиру, ту же несчастную женщину, того же убитого ребенка, значит, и так далее.
А ОБСЕ?
Ну, ОБСЕ, она, кстати, никогда не указывает конкретно виновного. То есть она только указывает, что вот снаряд пролетел 38 градусов с севера, востока там, или как у них там получается, я не специалист.
Ну, понятно, это как со сбитым Боингом. Мы так и не смогли определить, кто это пальнул и так далее сейчас. Вот.
Ну да, и желания нету определить.
Естественно.
Потому что если определяться, то это...
За это надо отвечать.
Да, это надо отвечать, да. И отвечать вообще за каждого убитого человека надо. Мне кажется, что вот мы перешли через какую-то грань. Ну, да, в Америке, смотрите, там убили одного военного. Полузаконно, незаконно, или как-то там вся Америка восстала. Тут каждый день кого-то убивают. На сотни, на тысячи. Даже меня поражает то, что даже имен не называют. Ну, назовите, сегодня погиб Сергей Петрович, там, Петренко, например. Или Иванов какой-то, вот. Мальчик там и так далее. Все безымянное. Это как компьютерная игра у многих, знаете. То есть вот...
Да, к сожалению, это просто болезнь души на самом деле, причем в огромных масштабах.
Мы же еще, понятно, что там, например, первый вопрос, откуда у ополченцев оружие? Я думаю, ясно, что оружие завозится, и каким-то образом оно там есть, но если бы никто не стрелял, я даже говорил, что вот вы сегодня по-любому стреляете, да, человек, он завтра найдет где-то оружие себе, и найдет его и через Америку, и через Россию, откуда угодно себе его достанет, ну, чтобы защищаться, то есть это как бы реально совершенно. А нет, они если бы там вот не защищали, не давали, то мы бы давно все уже решили там. Что бы вы решили? Что, если с безоружным вы можете решать, а с вооруженным трудно решать. Может быть, надо, даже если обладая мощью государственной, чем мы обладаем сейчас, да, но все-таки со своими гражданами решать вопросы не при помощи насилия. И вот это проблема, большая проблема.
И что, получается, только одна украинская православная церковь стоит за вот такое мирное разрешение конфликта?
Меня поразило то, что вот эти все наши расколы, там, уния, то есть они сразу вот этот псевдопатриотический такой настрой, значит, ага, вперед, страна огромная, там политики какие-то совершенно нелепые вещи говорят, это типа там отечественная война, там с Великой Отечественной сравнивают. То есть это на государственном уровне все происходит. То есть я понимаю, что там уровень невежества зашкаливает сегодняшний у нашей власти, да? Но вы хотя бы будьте четкие по формулировках каких-то, чтобы уже не выходить. Угар милитаристский, вот этот вой, я очень рад, что православная церковь как раз не вошла в него. За каждую пролитую каплю крови она не снимает даже с себя ответственность. Вот это кровь православных. Мне даже поразило, знаете, что блаженнейший митрополит Ануфрий еще вместо блюстителем был год назад уже сказал, что это братский конфликт, и потребовал, чтобы христиане не убивали друг друга православные. Сколько патриарх Кирилл уже выступал с различными заявлениями, уже со счета сбился. Предстоятели поместных церквей. Я вот из Польши вернулся, там вся Польша молится, православная, за мир, за Украину. Я говорил с владыкой блаженнейшим Василием. И так везде. Но меня поразило, что папа римский, Франциск даже выступил, назвав позором. Поймите, украинцы, вы люди одного крещения, одной веры православной. И то, что вы убиваете друг друга, это братоубийственное насилие, это позор для вашей страны, это вообще для вас. Вот смотрите, как бы голос есть. Объединенный голос всей христианской церкви, православной и католической. Александрийский патриарх замечательно выступил. Сказал, что милитаристский угар должен пройти и должны по-братски Константинопольский патриарх прекрасно в своем вот обращении к блаженнейшему по случаю избрания, то есть изложил точку зрения Константинопольской церкви. И представляете себе, получается, что все христианство каким-то образом, оно вообще не проникает ни на телевидение, ни на радио. Это же не одна из каких-то сторон конфликт. Христианство – это над всеми и во всех. И даже этот голос не слышен.
Ну вот вы сказали в прошлой нашей передаче, что вообще получается даже буквально какой-то крах христианства и крах православия, потому что христианин идет на христианина. Та и другая сторона причащается. Конечно, здесь ничего такого нового нет. Все старо, как мир. Когда-то ведь тоже православные князья, чтобы расширить свои княжества, шли под хоругвами, под иконами, друг на друга.
Ну, вы знаете, как киевские митрополиты строго там с нашими князьями обращались? Говорит, что Господь нам дал власть, чтобы мы вели народ этот к спасению. Не тем занимались, что вас постоянно удерживали от кровопролитий. И они, кстати, слушались очень часто. Ну, тогда просто была традиция воин. Если князь не повоевал, то он как бы и не князь вовсе, понимаете?
Странно, что это почему-то нигде не транслируется. Неужели у Украинской Православной Церкви нет своего канала?
Ну, канал есть, но он миротворческий, просветительский, как у вас, кстати, тоже. Что у вас там очень много таких, там, ну, проповедь и так далее. А здесь нужно, чтобы что-то решить, нужно что-то обострить, понимаете, в сознании людей, что вот это невозможно дальше так существовать. Но наша церковь показывает, как мы детей, например, хороним. Тут же показали, что вот похороны я видел совершенно жуткую, и не одну, кстати, вот этот репортаж, там же у них тоже теперь есть свое и телевидение, они показывают, то есть и наши священники отпевают, не там отпевают убитых, и тут же можно показать, как мы отпеваем единственного сына у матери, он где-нибудь там из Белой Церкви, там, или из Тернополя, откуда, и так далее, совместить эти картинки надо постоянно в сознании, потому что это вообще настолько разрушительное. Если их не совмещать. Ну, просто, если мы тут похоронили и видим, какая ненависть кипела к Украине, там постоянно киевская хунта убивает наших детей, ну, на стороне ДНР и ЛНР, да. А с этой стороны все пошли хоронить этого мальчишку, а и очень много, нет уже, наверное, ни одного селения, то есть более-менее крупного, где бы хотя бы. Конечно, там в процентном соотношении больше, намного погибли людей Донбасса, чем наших военных, допустим. Но все равно ненависть же начинает.
Как за совместить что? Это все?
Совместить. Мы проводили на прошлой неделе небольшой такой опрос среди наших архиереев. Там, по-моему, он висит на нашем сайте, там, «Украинские архиереи о войне и мире». Там 16 владык. Один из мотивов, который необходимо мужество прощения, которого нет мужества, чтобы простить и с той, и с другой стороны брата своего, необходимо мужество. То есть, на самом деле, это слабость не прощает.
И до сих пор у нас нет такого мужества прощения, когда Белая гвардия, Красная армия, у всех в семье были какие-то разделения. Вот переходят из поколения в поколение, напоминают, а вот этот Максим сделал тому Максиму вот то-то. Понимаете, это так сложно, это нужно быть таким христианином.
Ну вот почему, например, блаженнейший митрополит Ануфрий все время говорит, что нужно бороться со своим сердцем. Я слышал один разговор, один говорит, вот мы все время их прощать, а я говорю, так не люблю. Убил Майдан, даже мечтал, чтобы они все провалились сквозь землю. Да? Ну, какой же ты христианин? Ну, то есть, я-то хочу, чтобы они там были нормальными и так далее, а сам хочу, чтобы вот они сквозь землю провалились. Надо, чтобы на всех уровнях, когда смерть будет, насилие и гибель противно вообще всякому сознанию, и с той, и с другой стороны, это позиция церкви, тогда не поднимется рука на брата. Митрополит Сергий, кстати, интересную трактовку дал. Он говорит, что вот ты попробуй себя вот тоже в этом смысле, да, и посмотришь, как тебе тяжело греховному человеку вот этого добиться, да, и ты поймешь, как тебе это трудно, и ты тогда начнешь понимать другого, то есть и не поднимешь руку на брата уже, как тебе тяжело-то с грехом-то и неправдой-то, да, бороться. И тогда ты простишь такого же грешника там. А мы же считаем, что мы праведники, да, а там только все отморозки, уроды там.
Вы понимаете, это же должно быть желание бороться внутри себя с самим собой. Желание должно быть.
Вот, церковь это и поощряет. Вы знаете, церковь же возродилась за последние 25 лет, да, мы настроили много храмов. Ну, видимо, глубины возрождения, внешнего очень много, то есть это правда. правильно.
Золотые купола мы сделали, а душу свою все еще пока оставили черной.
А теперь надо вот эту традицию возрождать в соответствии вообще своего образа мысли, образа жизни, образа действий, вот с тем, что мы, возрождая наши храмы, имели в виду. То есть на самом-то деле, какой смысл возрождать храм, если при любом конфликте вдруг как будто бы там нет Христа? Правильно сказали. И с той, и с другой стороны, люди православные в большинстве своем, там и уняты, конечно, есть, да, там и протестанты, может быть, какие-то, большинство своем, это наши верующие. Сам Майдан — это бывшие Таблятские ворота, то есть польские, там болото было. Говорят, что если Киев брали, то только через это место, вот каким-то образом, то есть сверху и с другой стороны, там город, где
Владимир. То есть издревле это какое-то мистическое место.
Мистическое, да, нехорошее место, ничего доброго как-то там не возникало, там же не первый Майдан, там уже, бог знает, как-то пережили, но и всегда там с какими-то замечательными мыслями люди выходят, да, окончается бедой. Ведь у христиан же все очень просто, совершенно когда непонятно, что, кто, чего, почему и так все происходит, то Христос же нас учит, что надо по делам судить. И если дела вдруг оказались ужасные, при самых замечательных намерениях, то все-таки надо понимать, что само действие это, да, было неправильным. Ну, если страна разрушена, экономика валится, там социалка вообще в катастрофе. Потеряли Крым, потеряли Донбасс, то есть, ну, это же все внутри разрыв идет, правильно, то есть?
Ну, потому что изначально шло все на какой-то ненависти, изначально уже шло какое-то разделение, разграничение, вот вы, а вот я, и так нельзя.
Вот нельзя раскрепощать злобу, понимаете, да, вот они поскакали там, то не скачет, то и тот, и в конце концов, теперь же кто не скачет уже, знаете. Да и сам Майдан уже разопретили, знаете, власти. Ну, то есть, они, получается, что привели этих людей к власти. А потом, я был на предпоследнем Майдане, там, на вече, так называемом. Они же хотели, как бы, сделать настолько близкую власть. Я не знаю, кто им внушил такую красивую и интересную мысль, как в Новгороде чуть ли. Вот там вот. И они же, если вы помните, первое правительство привезли на Майдан. Тот Майдан его утвердил, это правительство. То есть, с одной стороны, глупость, конечно, несусветная. Это показали, потому что они оказались просто непрофессионалами все, да. Их уже там через несколько месяцев почистили же всех, да. Ну, и они считали, что вот Майдан будет, и вот правительство, и Порошенко, и Яценюк, всех, кого они во власти, так сказать, поставили там, да, они будут приезжать, отчитываться и спрашивать, типа, люди, а мы правильно все делаем? Но это уже в прошлом году, я даже могу точно сказать, когда это было. Это где-то был июль, то есть я пришел, это был последний вечер уже там. И там, это братоубийственная война, я своим ушам не... Ну, по телевидению это уже не идет нигде, то есть сами майдановцы там говорят, там, ага, что нас предали, мы их всех поставили во власть, они теперь нас тут прессуют. И буквально через день-два их всех ущит. То есть все, люди перестали другое говорить. То есть Мавр сделал свое дело.
Да. А потом все-таки это какие-то, мне кажется, марионетки. Как можно было доверять себя, доверять свою душу, доверять народ, страну. И получается, что это как некая площадка, позорище для заокеанских. То есть ведь можно сказать, что за нами, за всеми наблюдают с большой ухмылкой.
Да, это ужасно.
Совершенно. Это ужасно. Мы расплачиваемся жизнями.
Да, и мы, кстати, гордимся этим, что вот у нас тут мы там чуть ли уже придумываем мифы, что мы вот... Это Московская Орда, там у нас сейчас опять как Чингисхан пойдет, и Украина жертвенно, значит, защищает не себя, а даже уже защищает. То есть,
а Европу?
Европу от этой... И об этом говорит и премьер-министр, и говорит об этом и президент, ну и куча там всех этих вот и так далее, и так далее. И самое любопытное, что у людей язык поворачивается это говорить. А поразительно, что все этому внемлят, понимаете?
Вот это самое главное. У них язык поворачивается за большие деньги, это вполне возможно.
Но я журналист, я не знаю, какие большие деньги там от кого получали, поэтому мы должны...
Где-то лежат они, эти деньги, и
ну, у нас, знаете, у нас очень смешная история с этими деньгами всегда. Мы вообще такой народ, знаете, мечтательный, да, и всегда мечтаем о каких-то кладах. Я помню, у нас уже 3 генеральных прокурора за год поменялось, и где-то первый сказал какую-то странную такую историю, что говорит, ну, а как заживем-то? Говорит, ну, вот Янукович своровал 130 миллиардов долларов на счетах его. Вот мы эти все деньги заберем, и так заживем уже. И вы знаете, я в течение года на разных, вот знаете, как золото полуботка. Вот сейчас уже отдадут, то есть вот они как... А если еще, если один Янукович, там еще его банда еще больше, то есть мы вообще ничего мы не можем делать, только этими деньги. Вот будем вагонами перевозить сюда, только найдем, где они. И вдруг куда, месяц назад или полтора уже третий генеральный прокурор поменялся, значит, у нас. И какая-то конференция была, выступают, спрашивают, ну а где счета-то? Ну где эти 130 миллиардов-то? Ну давайте уже. Вы знаете, говорит, ни одного счета у Януковича не обнаружили. Это как, а 130 миллиардов где? Ну как где? Вы знаете, он человек старого закваски, да, и поэтому он наличкой рассчитывается. Ну, как все старики, знаете, то есть вот он все время деньги вот, и посчитали, чуть ли он не по два ведра должен был с работы этих долларов носить каждый день там, да, ну чтобы вот эти 130 ну, миллиардов где-то.
Ужас какой-то, да что
и,
это?
Так нет, и сейчас люди... у нас, сейчас говорят, что их фурами в Ростов вывезли, из Межгорья фурами,
вот так.
Фурами, да. И опять все, вы понимаете, да, вот, то есть это закончилось, как дальше жить плохо? А вы знаете, вот мы подаем иск, и сейчас вот Россия 1 триллион нам заплатит долларов за Крым, за оккупацию Крыма, и опять все люди, да.
И мы все этому верим, это же удивительно. Вернемся опять к вопросу о Украинской православной церкви, которая сейчас является основным миротворцем там и, по крайней мере, здравомыслящим.
Вот хотелось бы, мы даже обратились к нашим раскольникам, вот я сказал, что давайте вот сначала не убей, потом все остальное. Они сейчас тоже там, знаете, когда вот что-то разрушается, да, или заболело, то всякие коршуны разорвать, что-нибудь, оно всегда, да. Теперь мобилизовались расколы там, мобилизовались там недруги православные.
Это все агрессия, в общем-то.
Недруги православной церкви везде, чтобы тут уже как бы еще и на этой стезе поссорить всех со всеми. Представляете себе, вот еще, пусть православные, мало того, что война тут идет, да, еще внутри себя там начнутся какие-то религиозные войны и так далее, и так далее.
Это явно на разрушение всей страны.
Да, поэтому было бы очень хорошо, чтобы все, вот, ну, вот все просто сказали, нет войны, нет, и чтобы и никто и не думал вообще продолжать ее. Надо их мобилизовывать на мир, нашу власть. Вот с моей точки зрения, вообще оказалось, у нас власти нельзя доверять вопросы мира и жизни, понимаете, людей. То есть они просто не понимают, что это.
Но власть – это такое абстрактное слово, там ведь конкретные люди.
Вот конкретные люди, ну, вы знаете, то есть эти конкретные люди не так, на чистой вере в мир они пришли к власти. То есть Порошенко сказал, за 2 недели, мы говорили с вами об этом, все за 2 недели все побросали все, слава богу, то есть закончится этот кошмар какой-то там и так далее. И где эти 2 недели? И все время начинается там и одно, и второе, и третье, и пятое. Надо войну вести. Почему? Потому что если войну не вести, потом надо отвечать, раны считать и спрашивать, а за что, собственно говоря, столько людей-то полегло. Поэтому нужна какая-то такая яркая победа, либо какой-то вечный враг, на которого списать все можно. И поэтому сейчас вот такая вот и выстраивается идеология. И она находит очень много поддержки.
Очередная утопия. До сих пор у нас никто не покаялся за коммунистическую власть, за вот эти вот страшные деяния. Это ведь было еще страшнее. Тут я не знаю, что люди будут ждать. Кто-то, конечно, греет руки на всем этом и ловит рыбку в мутной воде, которую сам же замутил. Нужно, чтобы как-то люди поняли это. А что молебны? Вот это все никак нельзя устраивать. Какие-то крестные ходы.
Вы понимаете, они везде идут, они... На самом-то деле, как бы, даже для власти, для нашей, совершенно понятна позиция Украинской православной церкви, тысячелетней церкви своего народа. То есть она не может по-другому, понимаете? Мы считаем, что мы правы, да. Даже если бы были неправы, то есть глубоко, но мы все равно не дали бы кровь проливать, понимаете? Даже если бы там одни Чикатило были, уроды полные, то есть все равно их надо все-таки по закону наказывать, а не методами случайных этих самых, и поражая совершенно еще безвинных людей. Это действительно христианская точка зрения. Поэтому мы сейчас вот и призываем все общественные, политические, то есть давайте за мир. У нас же тоже говорят, мы за мир, но вот за мир, некоторые считают, что мир это победа. Вот победим, разбомбим их там всех, добьем, то есть потом вот мир установим уже. Но не получилось. Не получилось решить все быстрым насилием, как они хотели, да?
Так же, как и мир, это уже целые десятилетия должны быть, чтобы что-то восстановить. И потом, все-таки вы правы, это нужно все восстанавливать в головах людей, в их душах и в сердце.
Надо, иначе... надо не позволять разрушать. Я никогда не думаю. То есть, смотрите, у нас еще пару лет назад евро было, да, чемпионат Европы. То есть на колоссально высоком уровне его провели. Когда вся Украина болела из-за Донбасса, там же отстроили колоссально. То есть не только Львов отстроили, отстроили Харьков, где места, Киев, то есть магистрали, то, другое и пятое, соединились со всем миром. Соединились в самой Украине, то есть за свою же сборную, как болели там и так далее. За «Шахтер» всегда болеют, это лучшая команда. Но это же донбасская команда. И теперь этот Донбасс затирать, уже это вся проблема. Здесь надо как-то найти мужество и нашей власти тоже. То есть тоже мужества к миру не хватает. И, кстати, президент об этом сказал. Говорит, вы знаете, легко начинается всякая беда, а потом, значит, как разворачивается какое-то половодье. Там оно бежит, и уже даже то, что можно было раньше там... Не надо было запруду-то первую там растаскивать, думали, на немножко там оно и пойдет. Ну, блаженнейший митрополит Ануфрий, и наша церковь, как ни странно, вот политики все не верят в Минские соглашения. Я уже слышу и везде, что это так просто там и так далее, и так далее. А церковь почему-то верит. Надо думать, что действительно вот потихоньку, если, ну, может вот на этих, на политических основаниях прекратить кровопролитие. День бессмертия, два. Возьмемте, давайте. Вот уже, представляете, три дня никого не ранили. Да? Вот пять дней, вот восемь, вот десять, вот две недели. Давайте праздник по этому поводу устроим. Да? Вот месяц, да? Вот как войти? Я полагаю, что таким каким-то образом надо делать.
Я с вами полностью согласна. Я вам очень благодарна за то, что вы сегодня пришли к нам на радио «Радонеж». Думаю, что то, что вы рассказали, затронет сердце каждого истинно православного человека. И нужно как-то общими усилиями найти этот мир. А нам хорошо бы учиться на ошибках. И надо еще задать вопрос самому себе. А какой я, собственно говоря, христианин? Смог бы я допустить кровопролитие или смогу ли я остановить его? Ведь мы живем в таком хрупком мире, меняющемся, очень агрессивном, который нас со всех сторон и душит, и провоцирует на очень многие вещи. Насколько мы, христиане, ведь сейчас мы видим, что христианство – самая гонимая религия на планете. Возможно, это одна из причин того, что происходит и на Украине. Давайте подумаем об этом. Давайте все возьмемтесь за руки. Давайте прикоснемтесь душам друг друга. Вдумаемся, человек ли я, тот ли я человек, которого создал Бог для того, чтобы заменить падших ангелов. Ангелов на небе. Ведь именно в этом состоит наша миссия на земле.
Я благодарю вас, благодарю ваше радио. Мы с вами альтернативную точку зрения сейчас каким-то образом выявляем. И если бы вот она стала господствовать в нашем, например, информационном пространстве, я думаю, что мир бы как раз вступил не все как реальность. Я благодарю вас за возможность пообщаться и высказать вот то, что я лично думаю. Спасибо, Господи.
Да, дорогие радиослушатели, и будем каждый молиться о христианской кончине, будем думать о нашем будущем там, о христианской кончине безболезненной, непостыдной, мирной, о страшном суде и о нашем благоприятном на нем ответе. Я напоминаю, что сегодня с нами беседовал руководитель пресс-службы Украинской Православной Церкви, заслуженный журналист Украины Василий Семенович Анисимов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа. и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!